Итак, если у вас есть вопросы, так что, братья и сестры, пожалуйста, не стесняйтесь, можете поднять руку и задать. Так что я ожидаю от вас вопросы. Но те, которые вы мне уже сказали или передали, я зачитаю эти, которые есть. И потом, конечно, братья нам ответят. Первый вопрос из пророка Исаия записан в 6 главе, 7 стих. Так что, если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте 6 глава, 7 стих. Там говорит пророк Исаия, пророк, я думаю, вы все знаете, и там такой стих, там написано: «И коснулся уст моих и сказал, вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Так что вопрос таков. Там написано: «Беззаконие и грех твой очищен». О чем здесь идет речь? Разве о покаянии Исаии или о чем-то другом? Понятно, братья и сестры? Это первый вопрос. Второй вопрос я зачитаю. Сейчас мы вернемся. Я хочу второй зачитать, третий, и потом начнут отвечать. Второй вопрос написан, 1 Тимофея, 4 глава, 10 стих. Откройте тоже, прочитайте. 1 Тимофея, 4 глава, 10 стих, там написано: «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что упование на Бога живого, который есть Спаситель всех человек, а наипаче вечных». Значит, такой вопрос. Там написано, что спасение всех человек. Разве все спасены или нет? Это второй вопрос. И третий вопрос обратно в Исаии, 8 глава, 1 по 2 стих. Там написано о свидетелях и пророчестве, чтобы объяснить это место. Так что вот такие три вопроса. Был еще четвертый вопрос насчет объединения и так далее, но это мы потом с братьями поговорим отдельно. Вот такие четыре вопроса. Как вы думаете, если мы начнем, может быть, первое с Тимофея или с Исаии? С Исаии хотите? Хорошо. Да, Николай Тимофеевич, правда, правда. Хорошо, вернемся к первому вопросу. Итак, помните, это было написано в Исаии, где Исаия говорит: «Грех твой очищен». И вопрос состоит: являлось это покаяние, или как пророк, который человек Божий, о каком грехе идет речь, что его еще приходилось очищать?
Я считаю, это вопрос довольно обширный, и тут за короткое время мы его полностью, может, не только главные мысли, может, коснемся. И думаю, мы не сговаривались, мы вчера только вечером поздно получили вопросы, но, думаю, брат, может, имеет некоторые мысли. Я однажды, брат, уже говорил на эту главу и касался немножко уже этого вопроса, но... Думаю, коренной здесь вопрос является, когда произошел этот момент в жизни пророка Исаия, когда он уже был служитель, так как мы потребляем слово в наше время, его титул, название было пророк, это был служитель. Или это случилось в тот момент, когда он действительно познал Господа, когда было покаяние его. Слово обращение или покаяние вообще, если говорить на эту тему, то оно должно существовать в нашей жизни не только один раз, в один момент, в один день, в одну минуту в нашей жизни, когда мы познали Господа. А покаяние или обращение к Господу, оно случается или должно случаться всегда, в тот момент, когда мы слышим или встречаемся, или когда Слово Господне мы слышим. Если мы сегодня слышали Слово Господне, оно коснулось нас, то перед тем, как мы будем опять слушать Слово Господне, или перед тем, как Бог заговорит нам опять, должен разрешиться тот вопрос, о котором Бог уже говорил с нами. На любую тему, как она ни была. Господь, Здесь речь, если вы будете читать всю главу, здесь речь говорит за очищение, не за покаяние. Это два разных, как бы сказать, вопроса, но они связаны. Обращение мы обыкновенно или покаяние понимаем в нашем менталитете, это тот день, когда мы пришли к Господу и покаялись. Но реальность является то, что Наше покаяние должно быть ежедневное, и не только ежедневное, но ежеминутное. Мы можем согрешать часто. Петр спросил Господа, сколько раз мне прощать моему брату? Я думаю, вы знаете ответ. Если вы знаете математику, 70 раз 7, сколько это? Хорошо. Если только один раз согрешить и один раз в сутки просить брата прощения, то сколько время пройдет, братья и сестры? 1.5 года, да? Это только если один раз. Господь учил Петра принцип постоянного хождения перед Господом. Если Господь коснулся нас сегодня, мы должны сегодня раскаяться в том грехе, в который мы согрешили, и сегодня исповедовать его. Когда мы читаем первое послание Иоанна, особенно первую главу, там идет речь за наше хождение перед Господом. Если мы ходим во свете, так как Он во свете, мы имеем общение друг с другом, другими словами, с Богом. И кровь Иисуса Христа очищает нас, или на греческом языке говорит, продолжает очищать нас от всякого греха, который мы постоянно делаем. И хорошо, если мы тот самый грех не повторяем, и если мы согрешаем, то это другой какой-то грех. Не потому, что мы должны грешить, а чтобы не повторять тот самый грех и постоянно каяться и исповедовать его. Но речь там идет о нашем хождении перед Господом или в присутствии Господа. И спустя пару стихов там дальше, в 9 стихе 1 главе говорит, если мы не только ходим во свете и имеем общение с Богом, а Бог есть свет, и свет проницает нашу жизнь. Свет – это Слово Господне, свет – это сам Господь. И Слово Господне открывает нам состояние нашего грешного сердца. И уста наши, и разговор наш, и помышления наши, и поступки наши, и жизнь нашу. И если мы это осознаем, и Бог нам это открывает через Слово Свое, тогда мы должны исповедовать этот грех или каяться в нем. И Он, будучи верен и праведен, Он прощает нам наши грехи наши. И дальше 2 глава, там первые стихи говорят, Он не только прощает, но Он является нашим ходатаем или посредником с Богом. Даже если мы не знаем, о чем говорить Богу, или как молиться, то Он, Иисус Христос, будучи праведен, Он наш ходатай перед Богом. Дух Святой, который живет в нас, тоже наш ходатай. И когда мы не можем выразить слова на нашем сердце или в размышлении, Он может это передать Богу Отцу. И тогда мы можем исповедовать наши грехи и каяться. Но возвращаясь к этой мысли, наше хождение перед Господом. Когда мы приходим в присутствие Господне, это самый святой и знаменательный момент в нашей жизни. И это не случается один раз, но должно случаться ежеминутно, ежесекундно в нашей жизни. Давид, может быть, больше, чем кто любил Господа, любил Его Слово. Мы когда-то проходили 118-й Псалом. Если вы помните, в каждом из тех стихов, 176 стихов в том псалме, и каждый стих говорит нам за любовь, которую Давид имел к Слову Господнему. Как сохранить юноши путь свой в чистоте, пребывание в Слове Господнем. Слово Твое я сохранил в сердце моем, чтобы не согрешать перед Тобою. Возьмите другие примеры тех людей, которые ходили перед Господом, и когда они просто жили, это было одно. Они любили Бога, любили Слово Господне, любили Дом Господень. Давид постоянно говорит, о, как я люблю Дом Твой. Но были личности в Библии, которые буквально были в присутствии Бога. Моисей на горе. Помните Иова? О нем написано, что он был человек непорочен. Он искал и в своей жизни старался жить правильно. Но в конце, в 42 главе, когда он встретился с Богом и побывал в присутствии Божьем, и когда Бог начал говорить ему о своей святости и силе своей, и славе своей, что делает Иов, праведный человек, он кается. Даниил был заступником или посредником для народа. Но когда он понял, что кончается время плена, и скоро уже 70 лет кончается, и Господь по слову своему, по пророчеству народ должен вернуться в землю, он начинает молиться. И молитва его является молитвой покаяния, исповедания. Эти два слова, они связаны один с друг с другом, потому что это говорит за перемену состояния нашего сердца. И он там молится, как будто бы это он согрешил, а не народ. Помните, Петр и еще несколько учеников с Господом на горе, Господь преобразился. Сначала Петр, он в таком, он в восторге был. Господи, тут хорошо, мы хотим тут с тобою быть и остаться. Но когда они увидели в Евангелии Марка, когда Марк описывает этот эпизод, говорит, что они были как бы без сознания, или они были как без чувства в славе, в присутствии Господа, и они осознавали свою грешность. Петр в другой момент, когда Господь его спросил, за кого вы меня почитаете, он исповедал свое исповедание, сделал своей вере, мы верим, ты Христос, Сын Божий. А в следующий момент он осознал свою грешность. И он говорит, Господи, отойди от меня, ибо я грешный человек, я недостойный быть в Твоем присутствии. Иоанн, апостол Иоанн, на острове Патмосе. Был день воскресный, и он был в духе. Он был на богопоклонении, в присутствии Божьем. Так как и мы приходим постоянно сюда поклоняться Богу. Но в тот день Иоанн увидел Иисуса Христа в той славе, в которой он был. Иисус Навин когда-то встретился с Господом, и когда проходили книгу Иисуса Навина, тоже это его поразило. Моисея, я уже сказал, Господь ему сказал, когда он видел огненный куст, сними обувь твою, потому что место, где ты стоишь, святое место. И я вижу здесь, в этой главе, Исаия тоже. Я лично вижу здесь момент его исповедания, того греха, который Господь его в тот день, в тот момент открыл ему. Это не было день его призвания или покаяния. Первые главы говорят за те видения и пророчества, которые он уже имел от Господа. Но в данный день, когда умер царь Озия, и Исаия пошел в храм, и он увидел славу Господню, он увидел себя в новом свете, через Слово Господне, в контраст с славой Господней, или тот свет, который представлял ему слава Господня, он увидел себя ничтожным, неугодным, недостойным быть в присутствии Господа. А наипаче он увидел себя недостойным и неспособным устами своими говорить о делах Господних. Господь сказал, что из нашего сердца выходит через уста наши то, что в сердце нашем. И он даже, будучи пророком, будучи посредником между Богом и народом, он себя видит в роли недостойным грешником в присутствии Божьем, нуждающимся точно как Моисей или Даниил, или Петр, или Иоанн Креститель нуждается в обновленном исповедании и очищении от Господа. И говорит, уста мои нечистые, и народ нечистый, и я среди них. Мы себя любим ставить выше других людей, может быть, мы не такие, может, грешные, как фарисей молился в присутствии там, мытаря. Но не Исаия, он себя видит как недостойным и нечистым. Интересно дальше, когда мы читаем следующие стихи, когда Господь его очищает после его исповедания грехов, которые он увидел себя в тот день. Только тогда Господь его призывает и назначает на новое служение. И говорит, пойди и скажи, народ не будет тебя слушать, но ты им говори. И насколько мы знаем, он верно это исполнял до тех пор, пока его на основании книги «Послание к евреям», там говорится, были перепилены некоторые за веру. Большинство людей толкует и понимает, что это был Исаия, кого такая кончина его была. Но коротко, я вижу здесь, когда он пришел в храм, в обыкновенном своем моменте поклонения, в тот день Господь ему явился в новом и чудной форме. И было бы для нас тоже хорошо, чтобы каждый раз мы не только сюда приходим, но и дома или в других местах, когда мы открываем Слово Господне и читаем его. Это свет Господень, когда Он открывает нам нашу грешность, чтобы мы так поступали, как Исаия, видели себя недостойными. Несмотря на то, что мы спасены, что мы обратились к Господу, мы знаем Господа, мы служим Господу, но в новой обновленной форме каждый день все больше и больше и больше преображались в образ Иисуса Христа. Есть некоторые, которые толкуют этот текст, говорят, что это был момент, когда Бог призвал Исаию, когда он обратился к Господу. Это может быть тот момент, хотя я вижу здесь, это был момент, который он еще ближе приблизился к Господу, чем он был день до этого. Потому что до этого он не слышал призыв Господа, а после этого, когда он уже очищен, когда он исповедовал свой грех, как первое послание, первая глава Иоанна, я цитировал, он исповедовал свой грех, который был в его сердце, который Бог ему показал, осветил, и он устами своими исповедовал. И милость Господня, и благодать Господня коснулась его уст. Серафим берет уголь с жертвенника там, касается его уст. Я когда-то говорил на эту тему, если бы уголь коснулся наших уст, мы бы никогда бы не забыли этот огонь, обжег. Если вы когда-то обожглись, то вы не забудете этот момент никогда в своей жизни. Так и Исаия, его уста, я думаю, он всегда, когда говорил Слово Господне, он чувствовал, как будто бы этот огонь там, жар. И осознавал, что это действительно святость Господня, которую он увидел своими глазами. Не знаю, брат, вы тоже имеете, наверное, мысли, может, даже немножко иначе, не знаю, пожалуйста. Там целая проповедь, я вижу, так что...
Я вполне согласен, что здесь речь идет о чистоте, как уже брат сказал, об очищении. Вот, так что... Видите, в чем дело получается? Какая проблема была в Израиле? Когда вы будете читать книгу пророка Исаии сначала, вы увидите, люди приносили множество жертв, совершалось богослужение в самой великолепной форме, в торжественности, а Бог говорит: «Я терпеть не могу». Почему? Потому что люди забыли очень важную истину в том, что Бог наш абсолютно свят, абсолютно чист. И перед Его лицем не может водвориться злой. Поэтому Он говорит: очистите сердца ваши, придите, если будет там грех ваш какой, прочитайте там первая глава, там Бог дает им сказать. А потом приходите, и тогда я буду вас принимать. Так вот, когда пророк Исаия, то же самое в год смерти, я не буду это повторять, то, что брат говорил, вот я согласен полностью, но я хочу немножко в другой плоскости сказать именно об этом, что Бог показывает себя, насколько Он свят. И каждый человек, который приближается к Богу, он должен осознавать свое ничтожество, свою неспособность быть в присутствии Божьем. Так вот, когда он увидел здесь то, что мы читаем, здесь два направления идет. Первое, что эти серафимы показывают, что Бог абсолютно чист и свят. И второе, что здесь показано, земля полна славы Его, что должно тоже повергать нас перед Ним. Два момента идет. Так вот, когда он вошел в храм, и когда он увидел то, что тут здесь написано, все, что он увидел, что здесь небожители, ангелы или серафимы, вот, они восклицали друг другу, вот, и говорили первое, что «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Это очень важно, дорогие, мы должны это помнить. Когда вы пойдете в книгу Откровения, вы увидите то же самое, Новый Завет. Иоанну на острове Патмос были показаны, они не сговаривались, то же самое. В Откровении было показано то же самое, подобное серафимы, летающие вокруг престола, взывающие друг другу «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Так вот, Что сегодня люди упускают? Что упустил Израиль и понес за себя, понес за это величайшее наказание и возмездие? Не потому, что они были жадные, не потому, что они не жертвовали, не потому, что они жертв не приносили, а потому, что они упустили, что сердцевина Бога, центр божественной сущности, есть Его абсолютная чистота. Вот что мы должны понимать. Никакой нету, ничего нечистого в нем нету. И он как абсолютно чист, он хочет к тем, которые приближаются к нему, то же самое, чтобы они были такие же чисты, как и они. Помните, Петр говорит, так будьте святы, потому что Бог ваш свят. Помните, это взято из книги Левит, будьте святы, как и Бог ваш свят. Вот о чем здесь идет речь. И Бог хочет это показать, чтобы приближающие к Нему это понимали. Но поскольку Бог наш, Бог милостивый, терпеливый, долгомилующий, и люди идут в Его присутствие, а Он их не истребляет, и поэтому их служение, оно становится таким тривиальным. То есть, ну, привыкли к этому, ничего особенного нету. Ну что, ну мы пришли сегодня в собрание, ну что особенного? Чем запомнится? Ну, хорошо покушали мы вот сейчас, после этого. Вот. Вы понимаете? То есть, для людей поклонение становится просто, ну, будничным. Собрания становятся будничными. Вот где проблема. Мы забываем, что мы идем в присутствии святого Бога. Это должно нас потрясать. Если мы понимаем, возьмите две стороны Бога, Его всемогущество, когда мы видим Его всемогущество, что, то мы тогда поклоняемся перед Ним, как Богу, как Царю. Но когда мы осознаем, что Он абсолютно свят, то это должно наполнять нас трепетом, страхом. Помните притчи Соломона, там написано «Начало мудрости – страх Господень». Вот к чему ведет нас Священное Писание. Итак, здесь мы видим то же самое. Как брат сказал за Моисея. Моисей себя видит, говорит, куст. Ой, как интересно, дай пойду посмотрю, что это такое. А Бог говорит, сними обувь твою. Ты понимаешь, что ты идешь в Божье присутствие? Абсолютно чисто святого Бога. Сними обувь твою. Так точно и здесь тоже. Они взывали, с одной стороны, чистота, с другой стороны, Божья слава. Земля полна славы, как тут сказано, полна славы Его. О какой славе идет речь? Все совратились, нет делающего добро ни одного. Грехом все поражено, а серафимы видят Божью славу на земле. Притом они говорят, полна славы Его. Это очень интересно. Видеть Божью славу на земле. И это видение должно нас потрясать, должно нас содрогать, и мы должны как наполняться страхом. Потому что псалмопевец говорит он, небеса проповедуют что? Славу Божию. Небеса ж проповедуют. Хорошо. И когда дошло до этого, когда Исаия увидел это все, то он тогда понял, кто он. Вот что должны сегодня осознавать все проповедующие Слово Божие. Это не просто философия, это не просто, скажем, мировоззрение какое-то, это не просто какие-то там истории. То есть Бог дает свое Слово. Хорошо, если Бог абсолютно чист и свят, то Слово Его какое? Такое же? Хорошо, а Исаия говорит: «О, Господи, а я же с нечистыми устами». И он пал, трепет. Вот что хочет Господь показать. Поймите, сейчас вы не перебивайте. Вот. Так что в этом отношении Исаия, когда это все увидел, он наполнился трепетом: «Господи, я человек с нечистыми устами, я живу среди нечистого народа». И я хочу сегодня спросить вас, хорошо, как часто, читая Слово Божие, наше сознание наполняется трепетом: «Господи!» Я считаю, это святое слово, чистое слово. А я сегодня там поругался, там то, там неправду сказал, там еще что-нибудь. В чести Исаии он понял это, и он показывает нам сегодня пример, как мы должны относиться к тому, когда Бог поручает нам что-то делать. Дело Божие грязными руками не делается, поймите. Слово Божие грязными устами не проповедуется. Исаия это понимает. К сожалению, сегодня многие проповедники, они об этом не думают. «О, я хочу быть проповедником, я хочу быть миссионером». Исаия абсолютно об этом ничего не говорит. Он говорит: «Господи, куда я пойду? Что я сделаю? Я нечистые уста имею. Как я могу Твое чистое слово произносить?» Вот к чему зовет нас религия. Бог хочет, чтобы Израиль понял. Если вы читали Ветхий Завет, кто из вас читал, вы обратили ли внимание? Сотни раз Священное Писание в Ветхом Завете говорит: «Святый Израилев, святый Израилев». Кого он называет? Бога называет святым Израилем, то есть абсолютно чистым. Вот что мы должны понимать сегодня. А мы сегодня герои в Иисусе, Бог мне не судья, Он друг и пастырь мой. Мы можем кого хотите обличать, мы можем все что угодно говорить, и вместе с тем проповедовать, вместе с тем говорить Слово Божие. Так не бывает. Исаия это понял. И дело не в том, в этот момент его, как я тоже читал на этот счет, но и там спорят, когда призвал Бог Исаия, было ли это... Да это же не в этом сущность, а сущность совершенно в другом заключается, что Бог показывает о том, Он чист, Он свят. И когда мы осознаем, когда мы каемся, как брат говорит, вот, когда мы осознаем свою духовную нищету, тогда Бог очищает нас. И тогда все, тогда он говорит: кого нам послать? Исаия говорит: не-не, я не пойду, у меня нечистые уста. Нет, он говорит: я пойду, все, очищен, вот что трепет его. Когда мы трепещем перед Богом, осознавая свое ничтожество, видя Его святость, тогда Бог очищает нас, как брат говорил этот текст, если ходим во свете, подобно как Он во свете, кровь Иисуса, очищает нас, и тогда мы можем и говорить, и служить, и тогда это становится для нас действительностью, смыслом жизни. А если наши уста нечистые, то нам буднично, нам хочется историю какую-нибудь послушать, там такую душещипательную, там то, другое. Нам как-то слово не совсем интересным становится. Вот о чем здесь идет, это так кратко я хотел напомнить, и не хочу повторять то, что брат говорил, вот в этом отношении, чтобы мы понимали, и Бог заботится о том, чтобы Его Слово, Его служители в действительности были людьми очищенными. Для этого есть все основания нам. В то время приносили жертвы, но они приносили, но они не каялись, не сокрушались. Они думали, что-то они приносят, и Бог очень доволен, что там гора мяса горит возле храма. Да нет, он говорит, мне надоели, мне не нужно, если, он говорит, ем ли я мясо волов ваших, которых вы приносите? Ты же не ем его. Вот о чем речь идет.
Да. О, если можно одну только мысль еще эти добавить. Да. Если привести на наше время сегодня в нашей церкви или в наше современное время, я не говорю ни о кого специфически. Иногда, когда мы говорим за служение, люди отказываются от служения. Может быть, вы встречали людей, им предлагается служение или просит кого-то послужить. И мы слышим отказ, и люди говорят, я не могу, или я недостоин, или я не способный. О чем это нам говорит? Это буквально говорит, что мы еще не поняли наше грешное состояние перед Господом. Мы себя не видим так, как Исаия видел себя. Когда мы слышим, люди отказываются от служения, это должно быть призыв к исповеданию. Мы сегодня были в присутствии Господнем, мы всегда в присутствии Господнем, но вокруг стола Господнего. И апостол Павел говорит, да испытывает каждый сам себе. Почему? Потому что если мы себя не будем испытывать, тогда Господь будет нас испытывать. Исаия, он когда пришел в присутствие Господня, он себя испытал. Не потому что он умел это делать, но потому что святость Господня осветила его грешность. И если вы слышите, или если вы сами когда-нибудь это говорили, пускай Господь вам через этот текст сегодня заговорит. Потому что каждый из нас должен иметь какое-то служение, не отказывайтесь. А если вы отказываетесь, это говорит, вы еще не готовы. А вы не готовы, потому что вы не очищены. Когда Исаия исповедовал свой грех, Господь его очистил, призвал, и тогда он пошел. И несмотря на то, что его потом казнили за это, и какие страшные муки он за свою жизнь принес. Тут целый перечень царей, перед которыми он служил. И все его преследовали.
Знаете, очень много есть всяких, вы, наверное, видите, что духовной литературы очень много, правда? Вы найдете сейчас массу книг, как бизнес вести, там, как там маркетинг вести, вы найдете книгу, как быть лидером, там, насчет этого очень много книг. А насчет семьи, это тут... Масса книг, правда, и разводов не меньше, чем книг, вот, по этим книгам. Но в отношении Бога вы найдете единицы книг. Почему? Очень трудно говорить о Боге. Все-таки совесть мучает говорить о Боге, а не осознавая это и ведя себя несоответствующим образом, как-то оно, рука не поднимается писать в этих людей. Очень мало книг, которые бы было написано именно о Боге, о Его сущности. О Его любви тоже много, тоже есть, что Он любит всех подряд, причем и всех этих нечестивцев Он заполнит рай всеми нечестивцами. Так что это...
Я хотел сказать, вот вся земля полна славы.
Да.
Кругом.
Да.
Аминь. На дерево, да. На цвет, да. На птиц, на небо, это да. Слава Господня. Это мы грешные люди не видим.
Да, да, а да.
Там нам земля, это Господь сказал, да. Семечки, да. Такое, понимаю, дерево, 90 метров красное там вот находилось. Чудо.
Да.
Это слава.
Правильно, да. Хорошо, следующий. Давайте.
Хорошо, спасибо за ответ. Да. Не знаю, как выбрать, сестры, но слушая ответы наших пастырей, просто радуюсь и хочу сказать, слава Богу, что Он им дает нам мудрость, а нам такую привилегию учиться от них. Так что слава Богу. Второй вопрос. И, наверное, только один, потому что время бежит, на этом вопросе и закончим.
Ну, так давай, что... да. Может быть, мы перейдем на 8 главу Исаия, оно все-таки связано.
Ну, там практически 8 глава, да, там вот это выражение, что такое, Исаия предупреждает это, что ассирийское пленение будет, и все.
Да, давайте лучше оставим это, Исаия, на следующий раз, просто. И наш на второй вопрос, и последний на сегодня будет из Тимофея. Брат Джордж, наверное, начнем с вас. В 1 Тимофея 4 глава, там написано так, помните, «Который есть Спаситель всех человеков». Объясните это, является ли Христос Спаситель всех человеков,
конечно.
Или все-таки некоторых, или все-таки неверующие, там верующие не имеет значения, все спасутся. Пожалуйста, объясните этот второй вопрос, брат Джордж, потом, может быть, Николай Тимофеевич, и потом уже закончим на сегодня.
А здесь что я, Тимофея?
Так что практически послание к Тимофея, к Титу, Тимофею, часто они характеризуются или называются пастырские письма. Пастор пастору пишет. А тут, конечно, члены церкви хотят знать ответы. Но это все послание говорит нам о служителях, или о пастыре, или о служении. И в данный момент этот стих, если вы читаете только этот один стих, то кажется, что тут вопрос идет о, является ли Иисус Христос Спасителем всего мира, всех людей абсолютно, которые жили или живут, или только тех, которые уверовали. Но в реальности, когда вы читаете всю главу и все послание, тут вопрос не о спасении, а тут вопрос идет о служении, о правильном, о добром служителе или о правильном служении. Кто такой хороший пастырь или добрый пастырь? И как он делает служение? И это контраст, как Исаия видел себя недостойным, так и каждый добрый действительно пастырь в контрасте с истинным пастором Иисусом Христом, апостол Павел здесь пишет, что он старается быть таким, и мы должны стараться быть таким. Коротко ответит на этот вопрос. Здесь вопрос, или здесь ответ, говорит о том, что Бог спасает все человечество в одном контексте, а специфически спасает тех, которые веруют, в вечном контексте. Жизнь на земле и вечная жизнь на небесах. Две разных сферы. Тех из нас, которые уверовали, здесь он потребляет слово, подчеркните, говорит, на и патче, или по-английски говорится особенно, especially. Вечно, на вечную жизнь Бог спасает тех, которые уверовали, приняли, полностью доверяют спасение своей души в руки Господня. И осознают, что мы ничего сами не можем сделать, чтобы его приобрести. В то же самое время, помните, если мы вернемся в первые главы Бытия, Бог предупредил Адама и Еву, в тот день, когда вы согрешите, вы умрете. Умер Адам и Ева в тот день, когда они вкусили плод? Нет. Они сотни, почти тысячи лет прожили. В первую сферу, в первый ответ, это показывает нам милость Господню и благодать Господню, что Он каждый день в течение их длинной жизни, или в наши дни, если мы в среднем живем 70-80 лет и еще не познали Господа, каждый день, каждый час, каждая минута, каждая секунда в этом контексте нашей жизни на земле является спасением от Бога в том смысле, что Бог предупреждает, призывает и дает нам дыхание и сознание и разум принять его, когда Бог дает возможность, и люди отвергают его. И Бог не только дает возможность познать его, но и наслаждаться жизнью.
и солнце дает, и дождь дает, и погоду дает, и силы дает, и здоровье дает, и кушать дает, и красоту дает. Это все благодать Господня, и в этом контексте нашей ежедневной жизни богословы называют это ежедневная или обыкновенная благодать Божия. По-английски называется God's common grace to mankind. И это в контраст с спасающей благодатью Божией, которая дает нам вечную жизнь. Это как бы коротко, так, я не знаю, если вы желаете добавить.
Ну, я согласен тоже, это абсолютно правильно, так как учит Евангелие. Мы сегодня немножко там внизу говорили в отношении православия, значит, и когда вы будете говорить там православные священники, когда объясняют что-то, то они ссылаются вот, что они говорят. Итак, канон православной церкви утверждает следующее. Мы же, когда говорим, мы говорим, итак, Евангелие утверждает следующее. Вы видите, вы находите разницу. Канон церкви или же Господь говорит в Священном Писании. Одну и ту же истину мы можем, скажем, передать. Мы, люди несовершенные, можем передать, скажем, по-разному, хотя это одна и та же истина. Я помню, когда-то он рассказал пример, что трое слепых мальчиков, их повели в зоопарк, значит, чтобы они пощупали, что такое слон. Ну, им говорили, слон, 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 а что такое? И вот они побыли там, и потом они возвращаются, и, значит, и рассказывают. Они говорят: представляешь, слон – это вот такие четыре колонны. Я еле обхватил вот одну колонну, другую колонну, третью – это его ноги, как колонны. А второй говорит: какие колонны? Это такой шланг мягкий, я взял это, потрогал, хобот дали ему потрогать, значит. Это говорит, шланг такой вот мягкий. А третий говорит: о, что это такая гора на лестнице, я мне поставил лестницу, я... Залез, такая гора, значит, еле-еле, что я чуть не скатился. Так что, вы видите, все трое видели одного и того же, вернее, ощупывали одно и того же слона, но у них разное мнение. Вот, так и здесь тоже может быть. В этом отношении абсолютно да, то, что брат говорит о том. Есть люди, которые утверждают, что это касается спасения абсолютно всех. Так здесь написано: Бог есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Значит, тогда всем спасение, тогда ад, напрасно ад сделанный. Тогда, раз он Спаситель всех, так они утверждают, тогда напрасно это. Так вот, есть такое понятие, в общем, двойная благодать. Вот, конечно, в Библии вы не найдете такое. В Библии есть благодать на благодать. Это другой вопрос. Но здесь идет речь вот что. Когда касается людей неверующих, и Господь является для них спасителем тоже. В какой степени Он является спасителем для погибших людей? Он посылает солнышко, всех обогревает, или же он только солнце светит на тех, которые верующие? Конечно, он может послать только для верующих свет. Помните, как были в Египте? Где был Израиль, был свет, где были египтяне, была тьма. Он может это делать, но он спаситель для всех людей. Все люди, написано, ибо все мы им движемся, живем и существуем. То есть все, он, Павел говорит, где? Это в Афинах. Он выступал на Марсовом поле перед философами знаменитыми, и они все его слушали. И он говорит: вот вы сидите, слушаете, Бог, сотворивший мир, не в рукотворенных храмах живет, и дальше. И он говорит: и вот все мы им живем, им движемся и им существуем, верующий или неверующий. Кто дает жизнь? Бог дает. Кто спасает в бедах? Кто? Бог спасает во всех отношениях. Второе. Евангелие проповедуется только для спасенных отдельно или же для всех грешников проповедуется Евангелие? Значит, он спаситель для всех людей, потому что Евангелие проповедуется всем людям. Господь говорит: придите ко мне некоторые, придите ко мне все, Он говорит. Вот в каком роде здесь идет речь, что Он является Спаситель для всех людей. Но люди не откликаются. Тогда у Него есть, Он как суверенный Бог, Он спасает, Он призывает, помните, как там в Римлянам 8 главе написано, кого предузнал, тех и избрал, тех и призвал. И это касается спасения людей неверующих, временное спасение. Ну, Он спасает там операции, производит там еще что-то, спасает все. Вот, то есть это до гроба, это временное, Он спаситель для них как временное все. Спасение же верующих, как тут сказано, наипаче верных, это спасение вечное. Все, мы спасены от осуждения вечного. Мир не спасен от осуждения. Бог грядет, и грядет гнев Божий на всех тех, которые живут в этом мире, как пишет Павел в послании Фессалоникийцам, в первой главе. Вот в каком здесь ракурсе нужно понимать этот текст, что он является, с одной стороны, если бы нужно было бы спасти всех людей, то его голгофской жертвы достаточно, чтобы спасти еще таких миллион земель, как наша, со всеми небожителями, он бы их бы спас бы. У него нет у Бога затруднений в этом отношении. Но он спасает тех, кого он избрал, и это спасение уже вечное. Помните, мы поем «Спасение вечное Христос на землю нам принес». Это спасение неприходящее, это спасение вечное. Вот так.
Ну,
да.
Итак, прежде всего, прошу совершать молитву, прошение благодарения за всех людей,
аминь,
за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство. Я просто...
Да, аминь, правильно, потому аминь. Что Бог, Бог не желает, как сказать, не желает смерти грешника.
Да.
Бог не хочет этого. Поэтому в этом отношении Он является их спасителем. Но они не хотят, они отвергли.
Петр немножко иначе выражает ту самую мысль. Павел пишет, что Господь желает, чтобы все спаслись, а Петр пишет, Господь не желает, чтобы кто погиб.
Да, да.
И ради этого долго терпит. Последнюю мысль можно немножко расширить этот стих, первую часть этого стиха, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим. Уже было давление на церковь, уже было поношение, уже было гонение, уже арестовывали, убивали верующих. В Риме был кесарь, который требовал, чтобы ему поклонялись. И раз в год каждый житель в Римской империи должен был явиться и принести курение на жертвенники и сказать в свидетельство: «Кесарь есть Господь». И люди, желая физической жизни, искали спасение в кесаре. Кесарь есть Господь, кесарь меня спасет, если я только скажу вот это выражение. Верующий человек никогда бы это не сказал. И ради этого было гонение на церковь и на служителей. И это все послание апостол Павел пишет Тимофею, который в данный момент в своей жизни был, может быть, так можно сказать, в маленькой такой депрессии, или был в отчаянии, его надо было ободрить. Казалось, надо было бы апостола Павла посетить и ободрить. А он ободряет Тимофея. Не стыдись, говорит, ни меня, ни Господа, ни Евангелия. Дальше он говорит: сие проповедай и учи. Везде дальше он говорит: проповедай во время и не во время. Второе послание он ему пишет. Он пишет Титу подобное послание. Он говорит, мы для того трудимся и терпим, и поношение. Почему? Потому что мы уповаем не на кесаря, который завтра умрет, или его кто-то убьет и возьмет власть от него, а мы уповаем на живого Бога, и наши глаза смотрят не на телесную жизнь, которая скоро кончится, но на вечность, которую Бог сказал. И в этом контексте он добавляет, говорит, тот Бог, живой, вечный Бог, это тот, на которого мы уповаем, который Спаситель наш и всех людей.
Да. Мы больше обратили внимание на вторую часть здесь. Вот. Но первая часть тоже очень важна, что мы... То есть спасение чего-то стоит, мы должны понимать. Спасение чего-то стоит.
Спасибо. Спасибо, братья. Еще раз я хочу сказать, что мы благодарны, что у нас такие пастыря. И кажется, церковь такая маленькая, но бездна и богатство познания, которое они нам передают, это меня иногда удивляет, что так нас Бог благословляет в нашей маленькой церкви. Спасибо еще раз, братья. Давайте на этом закончим, потому что время бежит. Следующие вопросы оставим на следующий раз. А вы, братья и сестры, когда читаете, и когда будут другие вопросы, пожалуйста, передавайте их мне или сами в следующий раз зададите. Да, пишите. А сейчас давайте встанем и закончим молитвой. Владимир Пролович, пожалуйста, закончите наше собрание.